Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я еще раз приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Напомню, что сегодня говорим о медицине, о тех вопросах, которые могут возникать у верующих. Да и не только, наверное, у всех могут возникать вопросы, связанные с здравоохранением, с медициной. И я думаю, что у верующих людей этих вопросов может быть еще и несколько больше в приложении к вере, в приложении к тому, как они ощущают себя во взаимоотношении с Богом. Мы говорим сегодня, беседуем сегодня с отцом Александром Глобой, архимандритом, с клириком Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, врачом, психиатром, организатором здравоохранения. И вот все-таки у меня такой вопрос, отец Александр, а как, есть ли какое-то, можно ли говорить о каком-то верном или таким высоким, правильном отношении, не люблю слово «правильный», но в данном случае, наверное, о каком-то должном или высоком отношении христианина к болезням?
Ну, вы правильно сказали «правильное», потому что правильное – это значит выверенное и одобренное, как бы выверенное и доказанное.
Но видите, бывает же так, что у человека одного свое понимание правильности, у другого другое. Есть какие-то, наверное, общие наши, да, для нас всех?
Вот правило, оно чем хорошо? Тем, что любой человек, который возьмет линейку и будет чертить по ней прямую, она будет одинакова и у того, кто взял эту линейку и 10 лет назад, и кто возьмет ее через 100 лет. И если вы возьмете и начертите линию, она будет прямая по этому правилу, и я начерчу, она такая же прямая будет, если эта линейка, правило, как бы применительно вот для каждого, ну, для каждого конкретного случая. Вот. И вот церковь, она выдает такие вот правила, такие вот линейки, по которым мы должны выстраивать свое отношение. Потому что если бы было бы закономерным изречение то, что все пути ведут к Богу, ну, то тогда зачем церковь тогда нужна, зачем эти правила, зачем организация нашей духовной жизни тогда нужна, почему мы православные, да, спасаемся в православии, если можно спастись, допустим, в какой-то другой вере. Поэтому все-таки, если мы спасаемся вот в православной вере, да, мы православные люди, то должны пользоваться вот этими правилами, которые вот как бы дают нам святые отцы, вот, которые рекомендуют нам в священноначалии. И мы должны придерживаться этих правил. Человек, который живет, который вот знает, что ему в скором времени придется перейти в мир иной, конечно, не дай Бог, как бы, как думают люди, вот, живущие в миру, мирской такой жизни, пресыщенной, думают, не дай Бог, чтобы это случилось. Но такое происходит, к сожалению, или к счастью. Вот, счастье, наверное, это, можно сказать, глубоко духовный человек, потому что он видит в этом состоянии перехода жизни ко Христу. Человек, который далек от церкви, конечно, думает с сожалением, потому что он другого мира не знает, а то, что знает, ему жалко прощаться с этим миром, который ему знаком. А люди духовные, они уже знают по инструкции. Вот для бессмертных это Священное Писание, это поучение святых отцов, это такая вот инструкция, в которой все уже оговаривается, все говорится, где, что, когда примерно будет. И человеческий как бы ум, человеческая душа, они уже как бы осознали, переработали эту информацию и готовы к встрече со Христом. Вот. Поэтому церковь, она и призывает нас знакомиться с этими правилами, с этими инструкциями, каждый день предлагая чтения апостольские, ветхозаветные, евангельские, приглашает нас на богослужение, знакомит нас со стихирами и песнями священными, для того, чтобы человек подготовился к этому состоянию, состоянию перехода от временного к вечному. Вот. И вот в этом пасторский практический смысл церковный заключается. А люди, которые не хотят как бы думать об этом, вместо того, чтобы помолиться человеку, хочется там посмотреть телевизор, порешать какие-то ребусы, кроссворды, какие-то загадки, поиграть в какие-то игры, опять-таки. Все это, конечно, ведет к взращиванию такого более душевного человека, нежели духовного. И такие люди, конечно, развивая в себе душевные качества, они вот приходят в состояние паники, истерики, такой вот атаки эти панические, истерические. Вот, при одном только упоминании смерти, то, что человеку придется умереть, то, что человеку придется быть как бы похороненным, для них это страшное такое вот дело. А для людей церковных самое главное – это как бы закрыть свои долги перед земными, перед близкими, вот, принять святые таинства, пособороваться, причаститься, приготовиться, вот, избавиться от всего наносного, внешнего, шелухи всякой, и войти в вечность спокойно и с верою во Христа, и войти в вечность вот со своим ангелом, хранителем, для того, чтобы пройти все испытания, различные вопросы, которые будут задаваться человеку в течение 40 дней, да, и чтобы пройти вот эти испытания и прийти к Богу и обрести место своего счастливого, радостного покаяния в обителях райских, вот, до второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
У меня вдруг почему-то возник вопрос, а как церковь относится, ну, он не совсем, конечно, связан с тем, о чем мы до этого говорили, как церковь относится к народной медицине?
Очень положительно, если народная медицина, она имеет научные корни.
А такое бывает?
Конечно. Ну, все наши препараты, вот, допустим, препарат аспирин, да, сначала это все это нашли ацетилсалициловую кислоту в растениях, понимаете, дигиталис тоже в растениях нашли, валерьяна, это все же растительные препараты, из которых потом просто-напросто химическим путем выделяют чистую химическую формулу, которая способна вызвать в организме человека физиологический ответ. Вот. Что вызывает вот валерьяне, допустим, успокоение, да? Вот, не отвар же, который там отварили, там заварили. Почему успокаивательный эффект возникает? Потому что там молекула фенобарбитала.
Но есть, это уже вот дальше это... доказательная медицина вступает в силу. А когда мы просто ограничиваемся какими-то лечением... Тут скорее, знаете, давайте переформулирую вопрос. Когда люди начинают лечиться травками всякими, ходят к врачам, которые практикуют только такие методы лечения.
Натуропаты, да.
Ну, как-то так, да.
Дело в том, что человек-то, как вам сказать, это доказывает еще раз, человек создание свободное, человек создание такое вот богоподобное, которое выбирает для себя, что и как ему быть, и если, ну, считает человек, что там ему будет лучше, легче, он получает там облегчение, и слава Богу, потому что здоровье...
Это не эффект плацебо?
Может быть, и эффект плацебо, но само понятие здоровья, оно определено как состояние полного физического, духовного, морального, вот такого вот нравственного удовлетворения, понимаете? Если человек находится вот в таком балансе, ну, сбалансированном состоянии, он сам в мире сам с собой, его ничего не беспокоит, то, в принципе, можно говорить, что такой человек здоров с точки зрения физического здоровья, его ничего не беспокоит. Может быть, в нем развиваются какие-то болезни, может быть, развиваются какие-то состояния патологические, но если они не дают о себе знать, человек их переносит нормально и... для него это естественное состояние, то, в принципе, мы не можем сказать, что это человек больной. Вот. Но если человека обследовать, если человека, конечно, выявить какие-то заболевания, состояния и предложить какую-то более инвазивную терапию, интервенцию какую-то в его организм, то, конечно же, он тоже вправе выбирать, делать ему это или не делать. Но очень часто я знаю, что люди, которые страдают, допустим, какими-то там онкологическими заболеваниями, и им предлагается такая вот интервенционная терапия, которая, ну, скорее всего, приведет к тому, что человек может умереть, быстрее, чем то время, когда он может еще помучиться, пожить, но поблагодарить Бога за более длительные дни, то, конечно, человек имеет право выбрать и натуропатию какую-то, и лечиться вот травками. Другой вопрос, что даст ему тот эффект или не даст, это другой вопрос. Скорее всего, не даст, и, может быть, испытывать придется более такое вот сильные боли, более сильное такое состояние, которое будет напоминать о себе. Поэтому человек каждый вправе сам выбирать. Ему главное сказать правду, сказать, что с ним может быть на примере других людей, и дать ему сделать свой выбор. Вот. Конечно, человек мудрый, он сделает правильный выбор. Человек, который надеется на свои какие-то силы, на свою, может быть, глупость даже, сделает свой выбор. Но вместе с тем это будет свободный выбор каждого человека.
Желание кем стать у вас появилось раньше, священником или врачом?
Священником. Никогда не представлял себе своей жизни без священства. Потому что как бы врачебная как бы практика, любовь к медицине, она у меня даже дома, когда я был ребенком, у меня сначала была божественная литургия, потом ко мне приезжал больной, которому надо было сделать операцию. Ну, это такой, конечно, мнимый больной. Это часто бывал такой вот кусок мяса размороженного, где я зашивал, там что-то вырезал, что-то это самое, что-то делал. О Луке Войне Снецком я еще, конечно, не слышал, но духовно я, наверное, был с ним знаком. Потом, когда я познакомился с его личностью, исторической личностью, конечно, мне очень, как бы вам сказать, очень-очень импонировало то, что я нахожусь все-таки в их команде, духовной команде. Вот. У меня тоже было пошито, допустим, и облачение, вот, такое вот священника. Да, пошито из занавесок, из каких-то обрезков ткани. Был у меня храм, были у меня, допустим, зал в доме. У меня служил как алтарь, потому что там были две створки двери с виноградными листьями. И открывался как раз так внутрь эти створки, как в алтаре. Ставил стол и вот пародировал, ну, может быть, не пародировал, а копировал. Вот то богослужение, которое я видел. Но о Евангелии само по себе оно было маленькой книжечкой, но для того, чтобы придать, как бы вам сказать, значение, масштаб, размер Евангелия, у меня служил англо-русский словарь. Он большой, толстый был. Да, и он так вот был на столе. Вот лежал на столе, как Евангелие, сверху были прикреплены какие-то иконочки, да. Ну и вот в своей жизни я всегда вот эту вот пустоту, которая очень часто бывала у детей, которые пытались заняться там какими-то, может быть, нехорошими делами, курением, там, может быть, какими-то сквернословиями, анекдотами. Ну, я не говорю, что все так занимались. Кто-то на турники ходил, кто-то чем-то занимался. Вот, кто-то хорошими делами занимался, кто-то не очень. Ну, вот я вот эту вот пустоту, я всегда заполнял ее вот такой вот молитвой. Всегда в голове были слова, вот какие-то песнопения церковных. Они врезались в память, и все время ты их пропеваешь, все время прочитываешь, все время вот эта Иисусова молитва еще с детских времен была выучена. И когда начинались какие-то проблемы духовные, душевные, физически, вот просто переходил в режим вот этой Иисусовой молитвы, и как бы тебя там ни ругали, что бы ни происходило, ты включаешь вот эту вот молитву, и как-то я чувствовал, что каким-то образом все это проходит. Вот теперь я понимаю, что это ангел-хранитель, и божественная поддержка, и божественная благодать, и помощь святых, которых ты призывал. Но в детстве это все вот, оно прививалось мне вот таким вот естественным, безболезненным путем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем сегодня с архимандритом Александром Глобой, клириком Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря, врачом-психологом, организатором здравоохранения. А как же военно-медицинская академия тогда у вас появилась, если вся ваша жизнь была направлена на то, чтобы стать священником?
Ну, вы знаете, я хотел поступать в семинарию, но по совету мамы, родителей, как бы сказали, что, ты знаешь, помощь людям, которые будут... Ну, то есть, они, может быть, не очень хотели, чтобы я сразу священником был или потом пошел, а как-то видели более такое мирское служение. Да, и как бы, играя на моих вот любви к медицине, тому, что я мог бы больше пользы оказывать. Вот. Сказали, что там же будут и больные священники, и больные бабушки, и больные дедушки, которым надо будет оказывать помощь. И представь, вот придут к священнику, и ты можешь их как к священнику вот, помочь им, и как врач. Ну и, конечно же, я вот, может быть, на вот такую мудрость житейскую купился и поступил в военно-медицинскую академию. Хотя я туда несколько раз поступал, потому что конкурсы большие были. А на первом вообще профотборе, это профессиональный отбор, это психологические такие тесты, вот, различные там тестирования, собеседования, то первый раз, когда я поехал, мне сказали: знаете, вам надо идти в семинарию. Вот, это как максимум, а как минимум, то в гражданский вуз, потому что вот военная система, она все-таки человека как-то, может быть, не так сориентирует, не так может сыграть на ваших чувствах, на вашей психологии. Вот. Ну, я послушал, поехал, поступил в медицинский колледж, да, и всегда ездил через Троицу Сергию Лавру, и всегда восхищался ее красотой, красотой богослужения. И вот однажды я, когда возвращался домой после неудачного поступления, я заехал в Троицу Сергию Лавру и как раз попал на богослужение, где была встреча святейшего патриарха тогда Алексия. Да, он выходил из покоев, шел в Серапионову палату своих покоев на богослужение. И когда я увидел патриарха вживую, вот, сон митрополитов, сон архиереев, народа большое количество, во мне тоже что-то вот, оно не перевернулось, но что-то усилилось, и появилась какая-то вот не боль, а вот, как вам сказать, именно памятование такое вот сердечное, что мне ни в коем случае нельзя забывать такого вот церковного, и вместе с тем, что быть медиком, надо обязательно быть и священником, вот, стать служителем престола Божия и молиться Богу, быть ближе вот, к церкви. И всегда в субботние, в воскресные дни я никогда не пропускал богослужений, вот, старался почаще приобщаться к святых христовых тайн, исповедоваться. Вот. Но вместе с тем и отлично учился в медицинским наукам. Вот. На фельдшера сначала учился, потом поступил я в военно-медицинскую академию. И тоже очень часто в субботние воскресные дни я посещал богослужение в Александро-Невской лавре. Вот. Там у мощей своего святого Александра Невского. И получал особую какую-то поддержку, духовную поддержку.
А вы в мирском имени тоже Александр, да?
Да, тоже Александр. Только в монашестве я Александр Пересвет.
Ага.
А в миру Александр Невский.
Понятно.
И так получилось, что Александр Пересвет, имя Александра получил тоже имя от имени Александра Невского. Александр Невский уже был в то время канонизирован, как святой почитался. И Сергий Радонежский так промыслительно дал Пересвету имя Александр. Пересвет – это русское имя, победитель означает, ну как Георгий Победоносец. Вот, да. Пересвет – это переял свет, значит, победил. Вот, и таким вот образом я стал Александром Пересветом. Ну, а потом уже появилась такая возможность, что я приехал, когда в Москву, пошел к Раке. Это надгробие над могилой Пересвета Ослябе, они находятся
старым
под Спудом.
В Сфере, есть, да.
Да, старым Симоном, да. Искал молитву, искал службу и не нашел. Оказывается, ее не было. И вот я за 2 года постарался составить эту службу. И в 2018 году я отослал, отослал я раньше патриарху где-то в 2017 году патриарх переслал, значит, эту
комиссию.
службу в комиссию, да. Комиссия связалась со мной, попросила текст в электронном виде. Ну, потом, конечно, там кое-что подправили, кое-что там подредактировали, молитву подредактировали. Но, во всяком случае, я смотрел старую редакцию, и отредактированная, ну, очень большой процент, там около 70% осталось. Вот, может, даже и 80% осталось вот старого текста. Да, и вот я думаю, что, может быть, Господь таким вот образом как бы и призывал меня, чтобы каким-то образом была написана и служба этим святым древним. Да, и вот Святейший Патриарх тоже в 2018 году, он разделил как бы этих святых, то есть дни памяти остались одни и те же, но они почитаются не как вместе, Пересвета и Ослябе, а вот именно День памяти Александра Пересвета и День памяти Андрея Ослябе. Поэтому Андрей Ослябе был назван, скорее всего, в честь Андрея Стратилата, а Александр Пересвет в честь Александра Невского, нашего воина и князя. И таким вот образом я считаю, что сделал маленькую пользу для нашей церкви, для своего святого, которому можно помолиться. И когда я приезжаю тоже на могилку, на место упокоения, вот, к святым, то прочитываю вот эту вот молитву, прочитываю канон, да, и думаю, что они меня слышат и каким-то образом духовным помогают. И вот людей, которые носят эти имена, тоже призываю вот, скачать на сайте Московской Патриархии службу, молитву, приезжать туда, молиться. И они помогают вот в брани духовной, такой в брани физической. Вот, и люди могут получить большую духовную пользу от этого.
А как вы сейчас совмещаете служение священником и врачебную практику?
Ну, сейчас я собираюсь защищать медицинскую кандидатскую по медицине. Одно другому как бы оно не мешает, оно только дополняет, но позволяет мне что-то увидеть духовное вот в безбожной медицине современной.
Это вы с сарказмом?
Ну, это может быть и немножечко правда, потому что очень много людей, как я, бывает, сталкиваюсь с тем, что, допустим, хирурги, они не видели душу, когда вот делали операции на грудной клетке, на сердце, они прямо говорят, мы душу не видели.
Ну, это как святитель Лука, когда ему говорили, что Бога не видели, он говорит, я сколько раз резал человека.
Да, сколько раскрывал черепную коробку,
ума тоже не нашел. Да.
Да, и, к сожалению, вот я думал, что, может быть, даже не думал, может быть, как-то тоже сарказмом воспринимал то, как бы, тот случай, когда святитель Лука это сказал, но когда это случилось в моей жизни, и случалось оно в моей жизни не раз, и я отвечал, вот как отвечал святитель Лука, то эти слова немножечко, они и уязвляли даже людей, находящихся в таком профессорском звании, людей с такими большими, в общем, заслугами медицинскими. Но, к сожалению, с духовной точки зрения, у них вот такая вот хромота духовная отмечалась. Но это и сарказмом можно рассматривать, конечно, и вот и на самом деле. Очень много врачей, которые воспринимают вот духовные потребности человеческие как, ну, как вам сказать, как особое состояние или как дополнение к основному обеду. Помните, а компот где? Вот, то есть, вот этот компот, это вот потребность человека вот в чем-то потустороннем, в чем-то таком вот духовном, душевном. Вот. В него можно не верить, но оно должно быть. Понимаете, вот такое вот состояние. И, конечно, это все закладывается в процессе обучения, в процессе формирования точки зрения, мировоззрения врача, вот, когда его воспитывают. И, конечно, это должно претерпеть какие-то изменения, и все-таки духовное воспитание для врача, оно тоже должно быть. Вот. Я не говорю, что оно должно быть для всех православное, оно духовное должно быть. Если это мусульмане, то они должны воспитываться или проходить какой-то курс по духовному воспитанию, духовному образованию.
А если они неверующие?
Ну, как вам сказать, что значит неверующие? Все верующие. Неверующих людей нет, потому что если они отрицают Бога, то значит они знают, что Он есть, понимаете, вот в чем дело. Потому что отрицать Бога, отрицать несуществующее, это глупая вещь, понимаете, они же доказывают, что Бога нет.
Ну, они же могут не доказывать, они могут просто жить, как живут, и не задумываться, ну, и просто не задумываться об этом.
Или... Ну, для таких людей, наверное, для таких людей, ну, медицинская этика есть, медицинская
эстетика. А медицинская этика, насколько поэтому... я понимаю, она всем преподается, нет?
Ну, и как биоэтика? Вам сказать, она, нет, биоэтика – это, как бы, естественно, такой предмет, который все должны знать, потому что она… Биоэтика, она может не основываться на христианстве.
Ну, безусловно.
Врач-христианин, он не должен скрывать свои... Он не должен бояться того, что он христианин. И он должен получать какую-то сумму знаний. Вот. То, что все-таки имеет его часть духовная, не напрасно существует в нем. То, что он имеет ее как бы не потому, что ему бабушка привела или там его какие-то первобытные страхи, а все-таки то, что он имеет какую-то научную основу, пока необъяснимую для себя. Понимаете? То есть тоже духовное воспитание должен преподавать специалист, который может объяснить научно, на основе святоотеческого наследия, на основе святоотеческого предания, на основе священного писания. Ведь в медицине тоже очень много, допустим, ну как сказать, постулатов и святых в кавычках, да, которые изучаются в истории медицины, которые сыграли большую роль в становлении медицинской науки. Хотя они многие такую ерунду говорили в кавычках. Но для своего времени, для них это было открытие. Здесь мы должны преподавать как бы священное писание, вот, познания медицинские, уже не как вот, такое вот инстинктивное влечение, а именно как научный факт, то, что есть священное писание, в священном писании вот сказано про врачебную науку, да, в священном писании сказано там, допустим, ну, про кожные болезни, про различные состояния, которые описывались. Они могут преподаваться и как в предмете истории медицины, как в предмете, допустим, духовного воспитания врача.
Спасибо. Спасибо большое, Александр, за этот разговор. Я напомню, что сегодня собеседником нашим был архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря, врач-психолог, организатор здравоохранения, а я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До встречи. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».